продолжать проповедовать по книге Деяний апостолов, но как-то в последний момент, похоже, как апостол Иуда, который писал послание и говорит, что хотел написать об этом, но подумал и счел за нужное написать о евангельской вере, чтобы защищать ее, и каким-то образом Бог скорректировал его понимание. Я не хочу сказать, что мои мысли были вдохновенные, Бог скорректировал это мое все субъективное, мои переживания, потому что это сосредоточено больше на предпасхальном таком периоде, в котором мы сейчас с вами находимся. Через несколько недель мы будем праздновать Пасху. А в другой части мира христиане праздновали это несколько недель назад. В этой части мира мы будем праздновать пасхальное событие через несколько недель. Вот, находясь в этом промежутке, я как-то вот захвачен Евангелием от Иоанна, перечитывал некоторые главы жизни Христа, страдания его, вот эти вот события драматические, вот это близкое общение с его учениками, и вот этот славный подвиг. Мы об этом будем говорить. Будет причина говорить, чем ближе мы будем приближаться к этому событию пасхальному. Я хочу, чтобы оно как-то последовательно у нас все это было. Вот. Но я хотел бы, чтобы мы поговорили с вами о жизни Христа. Мы много говорим о его смерти и воскресении. Я думаю, нам еще больше нужно говорить о его жизни, о его служении, о его личности, о его сущности. И вот Евангелие от Иоанна, мне кажется, это огромный такой концентрат, который Иоанн настолько упаковал вот плотно, да, вот все о личности Христа, что, казалось бы, даже лезли туда, вот в это строение невозможно воткнуть. И сам он говорит в конце Евангелия, что о Христе столько можно было говорить, что он делал, что он размышлял, как чему он учил, что миру всему не вместить бы написано книг. Помните, да? Я хочу, чтобы мы сегодня поговорили о жизни Христа и сосредоточили в эти недели его характеристики личности, да, кем он является для нас. Это достаточно важно, потому что от правильного понимания того, кем является Христос, во-первых, это формирует вообще спасение человека. Если я знаю Христа, у меня нет препятствий к спасению. Я могу им спастись, потому что это единственный путь спасения. И если я правильно понимаю Христа, то, о чем я вначале говорил, мы будем правильно поклоняться Богу. И мое сердце будет в унисон, в камертон этот настроено с Богом, для того, чтобы соответствовать богоугодному поклонению. Иоанн этим как раз таки занимается, и многие другие евангелисты, которые написали Евангелие. Посмотрите, Иоанн ни одного слова не описывает о том, как Иисус родился. Ни Исаии, ни Марии, ни Иосифа, ни контекста вифлеемских огней, звезд, явления ангелов, пришедших тех мудрецов, волхвов, да, которые пришли поклониться Богу. Вот все это очень такое приземленное, красивое, оно имеет место, это история, так было. Иоанн, когда начинает описывать Христа, он пронизывает историю еще дальше. Он уходит вообще за пределы бытия. Он уходит настолько далеко, настолько мощно, что, казалось бы, как человеку вообще постигнуть то, о чем он пишет? Я понимаю, что эти вопросы, это были движимы Духом Святым, потому что Иоанн сам бы в этих моментах бы не разобрался. Это была воля Божья. Но важность вот в чем. Вот в чем сюжет в любом Евангелии. Тот, в кого мы верим, является гарантией безопасности того, что мы ему посвятили свою жизнь. Не обманет ли нас тот, кто нас за собой зовет? Вот вспомните какие-то разочарования в вашей жизни, когда, ну, к примеру, те, кто ездит на курорт куда-то отдыхать, когда какое-то рекламное агентство, турагентство, да, говорит, что дешево и не сердито, а шикарно. Пятизвездочный отель, просто там вот не получилось, многим приехать, поэтому по дешевым таким путевочкам едем. Никаких там проблем не будет. И вы, например, приезжаете туда, а там беженцы тысячу, да, на нижних этажах. Вас поселили куда-то, в столовой там очереди, нет горячей воды, к примеру. Вы пофантазируете дальше. Вот вы приехали отдыхать, ваши чувства. отец, никогда связываться не буду. Они извинятся, скажут, извините, мы сами не знали. Ну, в общем, испорчен отпуск, и расстроенные чувства, вы вернулись домой. Даже фотографии нечего показать. И стыдитесь кому-то чего-то рассказать. С этим можно еще совладать. Это не самое страшное. Но подумайте. Я эту серьезность этих мыслей начал замечать, знаете, когда? Когда однажды в церкви, в которую мы уверовали, я не помню, что за формат был общения, ну, по-моему, изучение Писания было, да, и пастор спросил, братья и сестры, вот подумайте, если бы у вас предоставилась возможность у Бога спросить что-нибудь, только один вопрос, вот что бы вы у него спросили? Ну, и люди начали, кто-то об этом, кто-то об этом. И один из проповедников, который, ну, на мой взгляд, казалось, знаете, вот очень серьезный, зрелый такой, посвященный Богу человек, он говорит, а я бы спросил, а в правильную ли церковь хожу? Я не знаю, чем это все потом закончится. Наверное, потом пастор вызвал на братское там еще куда-то, чтобы уточнить, что он имел в виду, в правильную ли церковь ходит. Но знаете, что я заметил? У человека вот где-то под коркой есть переживание. То, во что я верю, при наличии тысяч других мелких и больших религий в мире, не заблуждаюсь ли я? Не является ли это просто культурной какой-то особенностью, где из-за шорок нашего узкого понимания просто не могу выйти и понять, что? А ведь есть на Востоке люди. Буддисты, например, огромная группа людей, которые по-своему поклоняются. Мусульмане, огромнейшая группа людей, которые исповедуют ислам. И таких серьезных и религиозных течений можно найти достаточно много. Вас никогда не посещали эти вопросы? Я уверен, что посещали эти вопросы и во времена Иоанна, во времена Матфея, Марка, Луки, во времена всех апостолов, которые жили в то время. И знаете почему? Есть одна линейка, которая уравнивает нас. Это поиск спасения. Даже те, кто не осознают свою греховность, они осознают какую-то, или обнаруживают в себе некий вакуум. Они пытаются свою жизнь улучшить, чем попало. Вот почему люди пьют. Не потому, что им некуда деньги девать. Не потому, что им нравится потом, в конце концов, этот результат. Потому что они хотят другой реальности. Они хотят быть в чем-то другом. Вот почему люди пытаются свою жизнь упаковать чем-то таким, чтобы отвлечь от всего того, что происходит, прежде всего, внутри себя. Нам трудно выносить самих себя. Вот эти процессы противоречия, конфликта внутри нас, они нас уничтожают. А на какое-то время алкоголь помогает, наркотики помогают. Я говорю это не понаслышке. Ты улетаешь из этого. И ты в других абсолютно условиях находишься. Но это ложь. Это обман. И вот здесь, на фоне этого, люди придумывают религии. Но Израиль не придумал религию. Бог явился Аврааму, язычнику, и сказал, я из тебя произведу народ. И в тебе, в твоем семени благословятся все народы. Украинцы, русские, белорусы, все славяне, все кавказцы, все европейцы, американцы, все островные государства, все абсолютно в твоем имени благословятся. Но причина благословения, многие ее не знают, а зачем оно нужно? Бог это знает. И вот смотрите, то, что Павел писал. Нет на земле ни одного племени, ни одного цивилизованного общества, чья совесть не сигналила бы нам о том, что есть Творец. И чья совесть не являлась бы вот этим вот механизмом, который разделяет добро и зло и понимает, что это добро, а это зло, когда я делаю. Когда я делаю зло, моя совесть приходит в беспокойство, когда делаю кому-то добро, я получаю какое-то удовольствие внутри и наслаждение, какой-то мир. Но все это замыкается на том, вот на том факте, о котором мы вот молились. Конечная точка. Мы умираем. Мы куда-то уходим.
что есть вещи, которые вообще мы ими не управляем. Мы не можем с зубами, ногтями вцепиться в асфальт, в бетон, сказать, нет, не уйду отсюда. Прирежите меня, не уйду отсюда. Уйдем. Не от нас это зависит. Точно так же, как это не зависело наше появление сюда. И люди начинают изобретать религии. И вот в период, когда формировался израильский народ, приходило достаточно много мессий, которые провозглашали о том, что они, именно они, это путь спасения. И людям нужен путь спасения. Нам нужно примирение с Творцом нашим. Даже тогда, когда мы этого не создаем, нам это нужно. Вот тогда, когда Дух Святой начинает работать в нас, вот тогда мы отчаянно ищем этот путь. Если внимательно изучать Евангелие, я немножечко сделаю кратенький такой обзор Евангелия от Матфея. И не просто самого Евангелия, а самой сути платформы. Оно созвучно с Иоанном, просто они с разных сторон рассматривают один и тот же вопрос. Как-то с братьями, особенно с проповедующими, говорили на эту тему. А вот именно иллюстрация того, когда когда сатана искушал Христа в пустыне. Вот когда мы видим эту историю, что нам приходит на ум, да, что Матфей писал? Я помню, когда я проповедовал на эту историю, на эти отрывки, я проповедовал о том, как нужно сражаться с искушениями. Да. Очень последовательно, очень ярко, очень понятно там сказано. Христос в ответ на искушение, на атаку на его личность говорил, написано, и ответает. Опять сатана подходит к Христу, искушает, и Христос говорит, написано, и снова искушение, тебя ломает свое копье, и снова Христос неуязвим. Проповедь из трех пунктов. Есть разные сферы искушений, поэтому в любой сфере говорите, написано, знайте Писание. Но на самом деле, Матфей хотел научить своих читателей, своих единоверцев, которые жили в рассеянии, которые, может, поблизи жили, хотел научить, как сражаться с искушениями. Это не сборник вопросов, как побеждать в трудных ситуациях те или иные вещи. Это не комментарий к тому, как нужно разбираться в трудных житейских ситуациях и вот объяснение, как выйти из этих случаев. Вы догадываетесь, что Матфей хотел сделать? Он хотел возвеличить Христа. Главная цель его была. Тот, о ком я пишу, именно тот, кто о себе говорит, что он Бог и Мессия. Единственная личность, которая никогда не согрешила. Единственная личность, которой сатане не по зубам. С любым человеком сатана разбирался. Он разобрался с безгрешным Адамом легко, без сопротивления, без крови, без пыли, без шума. Лукавством, хитростью взял вот так вот и сломал их. И уж тем более его потомков. Даже такие великие, как Ной, Авраам, Моисей, Давид, любого человека в плоскости человеческой истории возьмите, и вы увидите, что они не являются секретом и трудностью для сатаны. Но Христос – единственная личность, которая не поддался сатане. Именно это Матфей хотел указать. Вот он, Мессия. Вы ждали его? Это не красноречивый лидер. Это не сильный лидер, который буквально 30 лет своей жизни вообще был в тени, как обычный человек. Никто о нем не говорил, не писал, ни встречи не желал, ничего абсолютно. 30 лет жил как простой человек. Помогал своему отцу в семейном ремесле, и там, может быть, младших братьев и сестер воспитывал, заботился каким-то образом там. Точно, что он в Индию не ездил, да, в этот период, когда говорят, что вот до того, как Иисус вышел на служение, я там в Индии учился у монахов каких-то известных, поэтому все вот это вот Евангелие оттуда взято. Это чепуха. 3 года. Но за эти 3 года его жизни и служения апостолы, авторы, будучи движимы Духом Святым, хотели возвеличить Христа. Тот, кто провозглашал я сяду за руль этого поезда или этого самолета, рядом с этим пилотом, и отдам ему управление, полностью доверяя ему жизнь и направление, и курс. И знаю, что он не потерпит поражения. Вопрос доказательств. Вопрос доказательств. Вы, когда, я уже упоминал в прошлый раз, когда ехали с ребятами-таксистами, заговорили о Христе, их это мгновенно оскорбило, и они сказали: Христос не Бог. Я говорю: у вас есть доказательства того, что Он не Бог? А у меня есть доказательства того, что Он Бог. И Христос, Его жизнь сама в себе доказывает, что Он был Богом. У нас нет таких доказательств, например, как у свидетелей божественности Христа, да, как у апостолов, которые жили рядом с Ним. На минуточку. Тембр убавлю. Представьте себе. Христос говорил им: счастливы ваши глаза, ваши уши, ваши руки, что видят, слышат и осязают. Потому что среди вас Бог в человеческом теле. Все поколения до Христа, которые ждали и ожидали Его, они даже фантазировали, представляли, представляете, однажды среди общества человеческого будет сам Бог в человеческом теле. Какой Он будет? И вот определенная группа людей удостоилась этой огромной чести. И вот Иоанн говорит и свидетельствует: я видел, я слышал, я знаю, я понимаю. Я вам говорю о том, что я видел. И тот, в кого вы уверовали, истина, Он есть Мессия. Доверяйте Ему свою жизнь. Евангелие, когда оно начинается взглядом за пределы времени, заканчивается во времени, и он говорит: все, что я написал, всякие истории, всякие встречи, исцеления, чудеса, проповеди, все, что здесь написано, друзья, для одной цели, чтобы вы уверовали, что Иисус Христос есть Божий Сын. Можете продолжить. И чтобы верой в Него имели жизнь вечную. Все. Все. Это главная цель. Если мы не решили на земле главный вопрос спасения своей души, мы не решили ничего. Я всегда говорю: пусть ваше имя здесь на земле будет известно, перед вами будут шляпу снимать, вас будут узнавать в транспорте, будут узнавать в магазинах, будут стремиться взять у вас автограф, будут подражать вам, прическу такую делать, как вы, стиль одежды, что угодно. Но если при всем этом вы не узнаете самую великую личность, известную, и не подчинитесь Ему, и не станете Его детьми, учениками, все это напрасно. Вот в чем главная цель. А мы движемся. И вы знаете, кстати, преддверие смерти, если наша жизнь внезапно отрывается, а потихонечку идет к тому, что мы знаем, что скоро может быть конец, лучший тест, чтобы проверить свою веру: а правильно ли я верил? Если вам захочется узнать, спросите у Бога один вопрос. Что бы вы спросили? Я думаю, если бы вы задали вопрос, сказали: Господи, а правильно ли я верю? Правильно ли то, что Иисус Христос — это единственный Спаситель, которому я могу доверить свою судьбу? И я не окажусь в аду. И я не потеряю вообще картинку жизни, а именно то, что Он говорил. И о себе, и о вечности. Правда. Я с радостью хочу доверить Ему свою жизнь. Это небольшое вступление. Откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна. Давайте стоя выслушаем Слово Божие. Я прочитаю достаточно большой отрывок. С 1 стиха по 18 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Будем читать с 1 стиха. Вначале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет людей. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя его Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал. пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть людьми Божьими, детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем и восклицает, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто и никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Пожалуйста, присаживайтесь. Достаточно кратенько я хотел бы, чтобы мы побыли с вами в первых четырех стихах этой главы. И то, с чего начинает Иоанн, ту тему, которую я поднял, я понимаю, что он хотел, пронизывая время, возвращаясь назад, пронизывая историю, показать Мессию как Бога. Это очень важный аспект. С этого начинается Евангелие для того, чтобы показать, что тот, кто пришел в мир спасти вас, не просто суперчеловек, не один из самых лучших людей, не тот, которого можно было бы поставить в ранг каких-то великих ангелов, но тот, кто пришел спасти вас, является Богом. Теперь подумайте. Бог – это абсолют всего. Если Он говорит, Он всегда говорит истину. Если Он делает всегда точно и законченно. Бог, если что-то делает, Он не может потерпеть какое-то поражение. Даже если нам кажется, что Он в чем-то, может быть, не так делает, как нам хотелось бы. Так вот, Евангелие от Иоанна начинается с этого представления Спасителя нашего, с его божественного характера. Верите вы в то, что Иисус Христос – это настоящий стопроцентный Бог? Не все христиане верят. Некоторые считают, что Он был рожден до основания мира. И некоторые тексты находят. Они говорят, там лучшие из лучших. А другие околохристианские течения, такие как мормоны, например, да, они говорят, что Он Божий Сын, и у этого Сына был брат, или у этого, у личности Христа был брат Сатана, между которыми вот эта вся драма развязалась, этот конфликт. Они могут Христа назвать Богом, но Богом, которого Бог создал и отдал Ему Вселенную. Я слышал такую теорию, что Бог, который над нашей Вселенной, это один из богов, у которого есть свои Вселенные. И каждый бог управляет своим миром, и там свои человеки. И вот иногда эти боги между собой пересекаются. И у людей очень легко укладывается эта теория. Потому что так много Вселенных. Кто там был за пределами? Вот где-то кому-то чего-то увиделось, привиделось. И они опять-таки нанизывают вопрос спасения. Что делает Иоанн? Он не говорит о Вифлееме. Он смотрит в вечность и представляет Христа как Бога. После 4 стиха и немножечко дальше мы будем видеть, что это слово стало плотью. Но мы очень бегло посмотрим на эти славные качества того Спасителя, да, который представляет нам сейчас апостол Иоанн. Во-первых, он представляет Христа как вечного Бога. Самый первый стих – это ключ к пониманию божественности Христа. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Я не хочу углубляться в контекст греческой культуры, потому что на языке оригинала там сказано, вначале был Логос. Этот Логос был у Бога, и Логос был Богом. для греков и для философов того мира логос имела свою характеристику и свое понимание. Они понимали, что этот мир устроен логосом. Но они верили, что это безличностный логос. Это что-то мудрое, это что-то потрясающее, потому что мир, в котором мы живем, он отмечен гармонией, порядком каким-то. Это и есть логос. Но то, что делает Иоанн, использует это слово логос, он указывает, что это личностный логос. Когда он говорит, и этот логос стал плотью и обитал с нами, и мы видели славу его. Так, во-первых, Христос – это вечный Бог. Вначале было Слово. Смотрите на грамматику. Не стало, а было. Вечно существующее. Всегда существующее. До начала времен. До появления материи и любого духа. До того, когда что-либо произошло. Он был. Я хочу несколько текстов, торопясь, чтобы успеть закончить вовремя, прочитывать для того, чтобы обогатить этот принцип, вот эту вот сущность. В Евангелии от Иоанна можете записать себе одно из потрясающих свидетельств Христа о себе. 8 глава, 58 стих, когда Иисус говорил своим слушателям, скептикам, кстати, он их просто прижал к стене этой фразы, когда он сказал, прежде нежели был Авраам, помните, я есть. Вы знаете, что он сказал этой фразой? Я есть. Я есть сущий. Я Бог. Если бы в наше время Иисус был и сказал религиозным лидерам подобную фразу, ну, многие пожали бы плечами. Прежде нежели был Авраам, я есть. Ну, что это значит? Вы знаете, евреи очень быстро разобрались с этим. И помните как? Потянулись за каменьями, чтобы побить его. Человек провозгласил себя Богом. Кстати, более 10 раз в Новом Завете фраза «Я есть сущий» или по-гречески «эго эйми», что значит «Я есть тот, кто я есть», Иисус говорит относительно себя. Это именно эта фраза, которую Моисей услышал от Бога при купине горящей. Помните, да, вот когда явился Господь в огненном кусте, куст горит и не сгорает, и потом говорит, Господи, ну, я все понимаю, ты идешь спасти, но я приду, люди скажут, кто послал меня, скажи, как имя тебе. То есть не просто, как тебя зовут, а сущность твоя. И Бог сказал, я есть сущий. Вы до конца понимаете глубину определения сущий? Это самосуществующий, вечно существующий, не имевший никогда начала, никем не сотворенный, ни от кого абсолютно независимый, полностью суверенный. Очень интересно насчет независимости или самосуществования. Даже весь этот мир, который не будет верить в Иисуса Христа, он не оскорбится. Они не изменят его сущность. Он не станет, не вызовут у него способность грешить. Не изменят в нем абсолютно ничего. Он отделен от своего творения. И вот когда Иоанн пишет, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Этим он заявляет, что тот, кто пришел спасти нас, это Бог. Что с этим поделать? Две вещи. Либо мы верим в это, либо мы не верим. Но это свидетельство Иоанна. Многие люди наблюдают за жизнью Христа, они говорили, либо это сумасшедший человек, который себя Богом называл, либо он тот на самом деле, за кого себя выдавал. Вот здесь Матфей дополняет и многие другие истории, что Иисус никогда не согрешил. И он не один из нас, хотя он очень похож на нас. в этом человеческом теле был настоящий Бог. И вот Иоанн, обращаясь назад в историю, до образования мира времен, он говорит, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и это Слово было Бог. Он вечный Бог до всяких времен. Я еще один текст хочу прочитать, Иоанна 17 глава, 5 стих. Это потрясающая молитва Господа, первосвященническая. И вот в нашем контексте послушайте хорошая фраза. «Ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славы, которую, смотрите, я имел у тебя прежде бытия мира». Христос обладал славой, будучи вечным Богом, прежде бытия мира. Если мы верим словам Христа, верьте в то, что Он настоящий Бог. И тот, о ком Он себя заявляет, Он именно тот, кто Он есть. Еще один стих. 10 глава, Иоанна, 18 стих. «Никто не отнимает у меня жизнь, но я сам отдаю ее. Смотрите, имею власть отдать ее, имею власть принять ее». Это говорит о том, что Христос – самосуществующий Бог. Это первое. Второе. Христос равный Отцу Бог. Второй стих. Вот это слово, или оно было в начале у Бога. Или по-другому можно сказать, оно было в начале с Богом. Это не конкурент Богу. Это не его проект, который он сотворил для того, чтобы он пришел в мир. Это равный Богу Бог. И мы знаем, что через Откровение Писания мы видим три личности в одной сущности Бога. И Христос – это Бог-Сын, равный Отцу. 100%, абсолютно не ниже. То, что мы видим его в Писании, которое подчиняется Отцу, послушен Отцу, это он на время взял эту функцию раба, слуги, для того, чтобы пройти весь этот путь и угодить Отцу с точки зрения заступничества, предстояния пред Отцом, как должны были бы предстоять люди. У вас не возникает такого чувства, что Христос лучший Бог? В Ветхом Завете Бог сердит и злой наказывает людей. В Новом Завете Христос Бог любви. Он сам заходит, восходит на крест, становится между человеком и Богом и говорит: «Отец, не бей их, бей меня». И ты говоришь: «Ну ладно». Никогда не думайте такими категориями, друзья. Никогда. Там они на небесах не бросали жребий, кто пойдет, Дух Святой или Сын, или Отец. И Отец мог стать Сыном, а Сын по титулу Отцом. Запутано, сложно так, но то, что мы верим в Писание, то, что очевидно, открыто нам, все было гораздо проще. Хотя это очень сложно, но гораздо проще. Сын добровольно идет. И Отец с любовью отдает своего Сына. Никто никого не выпихивает. Поскольку ты Сын, иди. Сын сам идет. И Отец с любовью отдает. Между ними абсолютная гармония. Поэтому Иоанн, когда говорит, что Христос – это Бог, он не говорит, что это единственный Бог или Бог в одном лице. Но он равен с Отцом. Слово было у Бога, или Логос был с Богом. И Бог Отец остается, а Логос приходит на землю. Он раскрывает перед нами замысел Бога. Вот почему Павел немножечко позже сказал, что мы имеем ум Христов. Мы можем понимать, как Бог мыслил. Мы можем понимать, что Бог чувствовал. Мы можем понимать Его эмоции, мы можем понимать Его замысел, мы можем понимать Его стратегию. Абсолютно все то, что Он делает, нам вот здесь открыто. Это Его книга, которая пришла к нам. Сейчас мы видим то слово, которое стало не написанным, а стало человеческим, или стало в облике человека. В этой связи я хочу просто этим текстом предложить, и мы перейдем еще к этому пункту и будем заканчивать. Иисус, когда говорит о том, что Он равносущный Отцу, Иван
Евангелие от Иоанна, это же все больше ссылок хочу делать на этого автора. 10 глава, 30 стих. Он говорит, я и Отец одно. Когда из учеников его спросили, Господи, покажи нам Отца, и нам достаточно, помните? И в ответ был приблизительно таким же, только немножко расширенным. Видевший меня, Иисус говорит, видел Отца моего. Потому что я в Отце, и Отец во мне, и я, и Отец одно. Мы две разные личности, но мы абсолютно одинаковые. Перечислите любые характеристики или атрибуты Бога. Они абсолютно принадлежат и Отцу, и Сыну. Сейчас у нас в контексте нет и Духу Святому. Это вечный, всемогущий, вездесущий, сильный, славный, святой, суверенный, милостивый, человеколюбивый. Все есть в этой личности или в этих трех личностях. Вот так представляет Иоанн путь спасения. И мы уже не восхищаемся Моисеем. Вот его Бог выпихивал на миссию. И даже Бог сердился на него, когда он сопротивляться стал. Помните? В конце концов, твой народ, там твоя семья, там твои родственники, и где тебя посылают? Он говорит, не-не-не, там причину, что тут причину, давай вместо меня кого-нибудь. Здесь я вам представляю, что добровольно сам пришел Бог в человеческом теле. Интереснейший стих. Я думаю, мы попозже к нему обратимся. Просто хочу закинуть наперед эту мысль, 18 стих. Бога не видел никто никогда. И вот в языке оригинала там написано, что единородный в нашем тексте Сын. Да. В оригинале написано единородный или единосущный Бог. То есть другой Бог, такой же сущности, как Бог Отец, пришел, Он явил. Тот далекий, таинственный, недоступный людям, то, что богословы называют трансцендентный, абсолютно непостижимый, стал близким, стал понятным, стал осязаемым, стал реальным, стал обитать среди людей. Тот же самый Бог. Если вы ищете подтверждение божественности Христа в Писании, Евангелие от Иоанна – самый лучший вообще подарок для церкви, где только мы можем видеть вот эту демонстрацию представления Христа как Бога. Но еще один момент, который очень ярко указывает на божественность Христа. Христос является Богом, Творцом. И мы это находим в нескольких стихах этой главы. И я еще один стих прочитаю из Евангелия, из послания. Третий стих. Посмотрите. Вы могли бы о себе сказать, или о ком-то другом, кого вы знаете, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Это вообще прижимается к стенке. Никаких вопросов. Вселенная, звезды, которые мы видим, это попадает в категорию того, все. Все, что существует, видимое и невидимое, создано кем? Христом. Мы знаем, что вся Троица участвовала. Но авторы конкретизируют, что Христос прямой Творец. Созвучно с тем, да, когда книга Бытия начинается. Помните? Вначале сотворил Бог небо и землю. Теперь знаете, кто творил. Вы знаете, как он Боге сказано. Им создано все. Без него ничто не начало быть, что вообще существует. Все эти эфиры, все эти тайны планет, звезд, глубины океанов, то, что вообще только может наш черепок уместить, вот эти просторы созданы Христом. Он Творец. И вы знаете, что это тот же самый Бог, который восседал в книге Исаии, когда Исаия видел. Почитайте 11-12 главу Евангелия от Иоанна. Иоанн говорит, что Исаия видел славу Христа. Это Христу, как Творцу поклонялись. А вот эти все херувимы, серафимы, все это воинство небесное, во всем этом пламеневичьем огне, это предстояние благоговения и трепета, поклонялись своему Господину, своему Творцу. Вот тогда Христос был до своего воплощения. Здесь Он принимает имя, здесь Он принимает плоть, принимает
от облики человеческой, наверное, мало. Дедушки там кого-то из мужского рода, своей династии, он становится одним из нас. Бога не видел никто никогда. Абсолютно никто никогда. Возможно, Адам с Евой не видел, рассказано никто никогда. Значит, никто и никогда. Но сам Бог в лице Иисуса Христа, Он пришел и открыл Бога. Об этом еще и попозже поговорим. Не сегодня. Так вот, говоря о том, что Христос Творец, я еще один стих хочу. Запишите себе или отметьте, 10 стих этой же главы. Мир через Него начал быть. Теперь смотрите, сам Бог не может быть, или Творец не может быть частью творения. Творец отделен от своего творения. И Он его делает так, как Он хочет. И все творение 100% зависимо от своего Творца. Поэтому через Него мир начал быть. Я думаю, один из самых удивительнейших отрывков о Христе, как о Боге, Творце, сказано Колоссянам. Первая глава, я прочитаю, 16-17 стих. Послушайте. Ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть, слово в нашем контексте, прежде всего, и все им стоит. Вы знаете, почему земля еще не упала, не потеряла свою гравитацию, не потеряла свой угол наклона, не приблизилась на пару там километров или метров или сантиметров к Солнцу и не отдалилась, чтобы нам не замерзнуть или чтобы нам не полохнуть. Знаете почему? Потому что все им стоит. Мы просыпаемся, а Его Слово Божие провозглашается к этому миру, к этой жизни, и этот Творец в своей руке держит это мироздание, и тот, кто стал подобным нам, он до сих пор держит этот мир. Кто эти слова пишет? Тот, кто недавно еще знал его, Павел. Но тогда, когда Бог ему открыл понимание себя, он говорит, им создано все, это Бог. Я уверовал в Бога, и сам Бог пришел и умер за меня. Я готов умереть за этого Бога. Я готов свою жизнь сократить что угодно, чтобы с ней не происходило, потому что я уверен, что моя жизнь в надежных, славных руках. Какое применение? Какое утешение для нас может быть? Друзья, братья и сестры, Бог, который создал все и всех, и в том числе каждого из вас в отдельности, Он знает вас. Он близок к нам. Конец второй главы Евангелия Иоанна сказано, что Иисус знал, что во всех людях, и не имел нужды, чтобы кто-либо кому-то там в сплетни пересказывал, что в человеке или что-то о человеке. И потом начинается третья глава Евангелия Иоанна. Помните, какие события? Приходит к Иисусу Никодим. И издалека начинает ему рассказывать о том, о том, о том. Иисус, будучи Богом, знал, что в человеке. И он понимал, Никодим, я знаю, зачем ты пришел. Я знаю, что тебя беспокоит. Твоя религия не дает тебе покоя. Твое положение, твой статус не дает тебе мира. Ничто тебя не удовлетворяет. И Христос прямо в десятку метит и говорит, будучи Богом, тебе нужно рождение свыше. Тебе нужно, чтобы сам Бог посетил тебя, накрыл тебя своей благодатью. И потом этот ветер благодати подумал на Никодима, где-то между 3-й, там, 18-й главой, когда уже он пришел вот на похороны, да, Христа, где-то в этот период это произошло. Поэтому никогда не унывайте, не опускайте рук своих, зная, что Христос, который умер и воскрес, и сегодня жив, Он по-прежнему близок. Зная, что происходит в вашей жизни. Всегда готов быть рядом, утешить, поддержать, быть милостивым, добрым. Заканчивая, хочу сказать, и зная эту мысль, Он навсегда, этот Бог, останется в ограниченной человеческой плоти. Для меня это никогда не понять. Представляете, какую честь Бог дал человеку. И будет этот славный день, о чем мы говорили, когда Он станет рядом с нами. Похожий на нас, но не такой, как мы, потому что Он Бог, а мы творение. Обнимет всех нас. И вот это Евангелие, оно станет реальностью. Потому что то, что Он обещал, то, что Он говорил, Он обязательно 100% исполнит. Лжецы этого мира, они будут постыжены, потому что десятилетиями обманывают людей. Лгут им, обещают, для того, чтобы самим царствовать и наживаться за счет людей. Но тот, кто обещал, он взял на себе понес все болезни, преступления, грехи, для того, чтобы обогатить нас. И обязательно когда-то соединиться в этой славной встрече. Это Евангелие. Вот такого Мессию Спасителя Иоанн нам представляет. И вот эта история через 3 года приходит к тому, что его убивают, и он воскреснет. Я хочу, чтобы в эти дни предпасхальные читайте Евангелие, перечитывайте эти истории, наблюдайте за Христом, как Он славен, как Он прекрасен, как Он близок к нам, чтобы наша вера обогащалась, чтобы мы с большей любовью, с большим восторгом и желанием славили, поклонялись и служили Ему. Давайте помолимся. Господи, благослови слово, которое мы слышали. Благослови нас жить этим словом, которое мы слышали. Мы знаем, что оно по-прежнему живо и действенно. И мы знаем, что автор этого слова сам Господь Иисус Христос. Это воплощенное слово стало обитать среди людей. Сегодня мы читаем Твое написанное слово. Но тот же самый Дух имеет ту же силу и влияние, которое было 2000 лет назад. Будь с нами и храни нас. Обогати нашу веру любовью в Тебя, преданностью Тебе, радостным желанием возвещать о Тебя, Боге славном. Благодарим Тебя, Господи, за верных Твоих святых апостолов, которые представили нам славного Мессию, сердце наше, которым утешается и успокаивается. Мы абсолютно принимаем все, что здесь написано, что Господь наш Иисус Христос, 100% Бог, Творец, равный Отцу и Духу Святому, и 100% человек, который стал нашим заступником. Нам многих вещей не понять. Поэтому мы верой принимаем, Господи, все, что написано. Тебе, единому премудрому, имени живому и славному, честь, хвала и поклонение во имя Господа Иисуса Христа.